Никакой вывески рядом с трактиром не было. Те, кто знал о его существовании, в вывеске не нуждались. А тому, кто не знал, тем более не стоило туда заходить. У мертвия Ангморпорка в целом были законопослушными гражданами, поскольку стражи порядка всегда уделяли им особое внимание. Но если вы темной ночью заглянули в заупокой, не имея на то серьезных оснований, кто об этом прознает? Для вампиров... Разумеется, речь идет о других вампирах, а не о тех, которые вечерами собираются вокруг физгармонии в миссии трезвенников, чтобы дрожащими голосами распевать песенки о любви к какао. Этот трактир был местом, где всегда можно зависнуть. Для вервольфов – место, где можно в волю пособачиться. Страшилы тут могли спокойно выйти из тени. А гулям здесь подавали приличный пирог с мясом и чипсы. Все глаза, количество которых не обязательно равнялось количеству голов, помноженному на 2, уставились на заскрипевшую дверь. Вновь пришедшие подверглись внимательному осмотру из всех темных углов. Это были люди в черном, но это ничего не значило. Кто угодно может напялить на себя черную одежду. Они подошли к трактирной стойке, и господин Кноп постучал по испещренному пятнами дереву. Трактирщик кивнул. Он давным-давно понял, что с обычных людей деньги за напитки нужно брать сразу. Не стоит рассчитывать на то, что они расплатятся потом. Это было бы ничем не оправданным оптимизмом по отношению к их будущему. «Чем могу?» Начал было он, но рука господина Тюльпана схватила его за шею и треснула головой об стойку.
«У меня выдался не слишком удачный день»,
сообщил господин Кноп, обращаясь к окружающему миру.
«А господин Тюльпан страдает из-за неразрешимых личностных конфликтов. У кого-нибудь еще вопросы есть?»
В полумраке поднялась чья-то рука.
«Какого повара?»
раздался голос. Господин Кноп уже открыл было рот, но потом повернулся к своему коллеге, который тем временем рассматривал предлагаемые в трактире напитки. Весьма странные напитки. Разумеется, красного цвета коктейлей достаточно много, но в заупокое все коктейли были красными и какими-то вязкими.
«Там написано «Замочи повара»!»
пояснил тот же голос. Господин Тюльпан воткнул в трактирную стойку 2 длинных шампура с такой силой, что доски завибрировали.
«А какие, ять, повара тут имеются?»
– спросил он.
«Клёвый передничек!»
– донёсся из полумрака ещё чей-то голос.
«Предмет, ять, зависти всех моих друзей!»
– прорычал господин Тюльпан. В наступившей тишине господин Кноп услышал, как невидимые посетители заупокоя пытаются подсчитать примерное число друзей господина Тюльпана. Судя по звукам, кое-кто для более верного подсчета решил даже снять башмаки.
«Ну да, наверное»,
— наконец сказал кто-то.
«Итак, нам не нужны неприятности»,
— продолжил господин Кноп.
«Совсем не нужны. Мы просто хотим поговорить с каким-нибудь вервольфом».
«Зачем?»
— раздался еще чей-то голос из полумрака.
«У нас есть для него одна работенка»,
— ответил господин Кноп. Раздался глухой смех, и вперед, шаркая лапами, вышла темная фигура. Ростом фигура была не выше господина Кнопа. У нее были остроконечные уши и густые волосы, которые, похоже, покрывали все тело до самых лодыжек. Пучки волос торчали из дыр на рваной рубахе и густо покрывали обратные стороны ладоней.
«Я частично вервольф», —
сказала фигура.
«Какой именно частью?»
«Смешно».
«Ты умеешь разговаривать на собачьем?»
Частично вервольф окинул взглядом невидимых зрителей. И тут господин Кноп впервые ощутил легкое беспокойство. Судя по всему, безумно вращающийся глаз господина тюльпана и пульсирующие вены на его лбу не произвели на посетителей трактира должного впечатления. Из темноты доносились зловещие шорохи. Кто-то гнусно захихикал. «Ага», — буркнул почти Вервольф.
«Да пошли они!»
— подумал господин Кноп, отработанным движением выхватывая миниатюрный арбалет и вскидывая его к морде недо Вервольфа.
«Наконечник! Серебряный!»
— предупредил он. Реакция последовала незамедлительно и очень-очень быстро. Лапа недо Вервольфа в одно мгновение оказалась у него на шее, а пять острейших когтей впились в кожу.
«А когти обыкновенные», — сказал недо Вервольф. «Ну что, проверим, кто быстрее, а?»
«С радостью, ять!»
— откликнулся господин тюльпан, сжав в руке какой-то предмет.
«Обычная вилка для барбекю»,
— фыркнул недо Вервольф, едва удостоив тюльпана взглядом.
«А хочешь проверить, как быстро я ее метну?»
— предложил господин тюльпан. Господин Кноп попытался проглотить комок в горле, но это удалось ему лишь наполовину. К мертвякам и умертвям он никогда всерьез не относился, но сейчас до двери было шагов 10, и с каждым ударом сердца это расстояние увеличивалось.
«Эй!»
— воззвал он.
«Зачем такая суета? К чему так напрягаться? Кстати, приятель, с тобой было бы куда проще разговаривать, если бы ты принял свое нормальное обличье».
«Нет проблем, приятель».
Недо Вервольф сожмурился и задрожал, впрочем, не разжимая когтистые лапы, сомкнувшиеся вокруг шеи господина Кнопа. Черты лица его так исказились, сливаясь воедино, что даже господин Кноп, который в другой ситуации не преминул бы насладиться столь захватывающим зрелищем, отвел взгляд, который тут же приковала тень на стене. Она, вопреки всем ожиданиям, становилась все больше, особенно в области ушей.
«Еще вопросы?»
«Есть?»
— спросил Вервольф. Огромные зубы явно мешали ему говорить, а из пасти воняло хуже, чем от костюма господина тюльпана. Выдавил господин Кноп, вставая на цыпочки.
«Кажется, нас тут не ждали».
«Мне тоже так кажется».
Стоящий у стойки господин тюльпан многозначительно откусил горлышко у бутылки. И снова зал трактира погрузился в напряженную тишину расчетов. Каждый из присутствующих пытался определить потенциальные личные прибыли и потери. Господин тюльпан треснул себя бутылкой по лбу и вовсе не для того, чтобы произвести на окружающих какое-то впечатление. Просто у него в руке оказалась бутылка, которая больше не была нужна. Для того, чтобы поставить ее на стойку, потребовалось бы приложить некоторые усилия для координации глаз и рук. Посетители произвели расчеты заново.
«Он человек?»
— уточнил Вервольф.
«Что есть человек? Всего лишь слово!»
— уклончиво ответил господин Кноп. Пальцы ног вновь ощутили приятный вес тела, когда Вервольф медленно опустил его на пол.
«Наверное, мы пойдем!»
— осторожно предложил господин Кноп.
«Наверное»,
— согласился Вервольф. Господин тюльпан разбил большую банку с пикулями, или, по крайней мере, с какими-то длинными пупырчатыми и зеленоватыми предметами, и сейчас пытался засунуть один из них себе в ноздрю.
«Разумеется, мы могли бы остаться, если бы захотели», — сказал господин Кноп.
«Рафумесу, но ты решил уйти, как и твой друг», —
откликнулся Вервольф. Господин Кноп попятился к двери.
«Господин тюльпан, у нас появились другие дела, и в другом месте!»
— позвал он.
«И вытащи из носа этот дурацкий пикуль! Мы ведь профессионалы!»
«Это не пикуль!»
— раздался чей-то голос в темноте. Когда за их спинами закрылась дверь, господин Кноп даже испытал благодарность. Чувство абсолютно ему не свойственное. Но затем, к своему вязчему удивлению, он услышал грохот задвигающихся изнутри засовов.
«Что ж, могло бы и получиться», —
констатировал он, стряхивая с лацкана в шерсть.
«А дальше ять что?»
— поинтересовался господин Тюльпан.
«Пора задуматься о плане «Б», — сказал Кноп.
«Будем давать по башке всем подряд, пока кто-нибудь не скажет нам, куда ять подевалась эта шавка», — предложил господин Тюльпан.
«Заманчиво»,
— признал господин Кноп.
«Но пусть это будет план «В». Глядь-я!»
Они обернулись.
«Загибай края патоки, я же грю!» —
бормотал старикашка Рон, ковыляя по улице с охапкой правды под мышкой и веревкой в руке, на которой он тащил неопределенного вида дворняжку. Вдруг ему на глаза попалась новая контора.
«Харли Гарли Юб!»
— взвыл он.
«Лайрнблип! Не желаете ли новостной листок, господа?»
Господину Кнопу показалось, что последняя фраза, хотя и произнесенная тем же голосом, прозвучало как-то не совсем правильно, как-то лишне. Кроме того, в отличие от остальных реплик, в ней наличествовал смысл.
«У тебя мелочь есть?»
Похлопав по карманам, обратился он к господину Тюльпану.
«Ты чё, ять, правда заплатишь?» —
недоуменно спросил его партнер.
«Всему свое место и время, господин Тюльпан. Место и время. Пожалуйста, господин».
«Десница тысячелетия и моллюск!» —
воскликнул Рон и добавил: «Премного благодарен, господа». Господин Кноп развернул правду.
«Это новомодная штуковина».
Он вдруг замолчал и уставился на листок.
«А ты видел эту собаку?» —
прочел господин Кноп.
«Вот дерево!» —
он посмотрел на Рона.
«И много ты таких листков продаешь?»
«Саверен запойло, я же грю! Много! Сотни!»
У господина Кнопа снова возникло едва заметное ощущение того, что он слышит не один голос, а два.
«Сотни!» —
повторил господин Кноп и опустил взгляд на дворнягу. Она была очень похожа на того пса, чье изображение отпечатали в листке. Впрочем, все терьеры похожи друг на друга. Только у этого был поводок.
«Сотни!»
— повторил господин Кноп и снова прочел короткую заметку. Потом уставился в пространство.
«Похоже, у нас имеется план «Б», —
сказал он еще через некоторое время. Удаляющуюся новую контору проводили внимательным взглядом. Примерно с уровня земли.
«Уф, похоже, что пронесло», —
выдохнул песик, когда парочка скрылась за углом. Старикашка Рон бросил пачку листков в лужу и выудил из глубин кармана своего бесформенного пальто холодную сосиску и честно разделил ее на три равные части.